Песнь третья. Хочу быть эпигоном. В восьмой песне Одиссеи мы читаем, что боги создают злоключение, дабы будущим поколениям было о чем петь. Хорхе Луис Борхес. Строфа первая. Мальчишки идут на фил. Папа хохотал, как резанный. Одиссей еще подумал, что ошибся. Это орут, как резанные, а хохочут как-то иначе. Впрочем, тонкости сочетания слов пусть больше интересуют аэдов, им за это платят. Ибо история, приведшая Басилея Лаэрта в бурный восторг, даже в кратком изложении была прелестна. Вечным Сизифом, взойдя на перевал и покатившись вниз к зиме, нынешняя осень явила припаскудный норов. Ежедневно до полудня над Итакой висел сплошной туман, состоявший, казалось, из мелких капелек божьего наказания. Небо сочилось гнилым соком, будто червивый плод, забытый на ветке. Население оглушительно чихало, шмыгая красными носами, и руно овец свалялось неопрятными колтунами, странным образом напоминая о проказе. Дрянь, не осень. Тут и случилась история, о которой упоминалось раньше. В ожидании гиблого безделья зимы семеро охламонов с близлежащего островка Дулихия решили подзаработать.
Примечание. Охламон, предводитель толпы Охласа, вожак. Конец примечания.
Снарядив лодки и подвесив к поясам кривые ножи, они отплыли на ночь глядя в надежде к рассвету достичь побережья Акарнании. Но, заблудившись в тумане вместо обильной дарами Акарнании, им суждено было высадиться на берегу соседки Итаки, где великолепная семерка и принялась, взойдя по склону, споро резать ножами подвернувшееся им стадо свиней. Пока вкупе со стадом им в тумане не подвернулись и пастухи. Справедливость была восстановлена, кулаки разбиты в кровь, кривые ножи радостно поменяли владельцев, после чего между ревнителями итакийского свинства и налетчиками, отдыхавшими в жидкой, пахнущей навозом грязи, состоялся разговор примерно следующего содержания. — Вы кто? — Ты мне зубами не плюйся, а хвостья драные, внятно отвечай.
— Мы пираты.
— Это вы пираты?
— Мы. — А вы сами кто?
— Мы свинопасы.
— Это вы свинопасы?
Да, папа смеялся. А вместе с ним смеялся и Одиссей, радуясь, что папе не пришло в голову обратить внимание на кулаки наследника. Ободранные костяшки — это, конечно, пустяки. Но все-таки негоже. Да еще обстриженному во взрослые мог бы и подождать, пока свинопасы сами разберутся. Нет, кинулся первым. Вон на скуле синяк. Все папины доводы, будь Лаэрт собрался бы заняться таки воспитанием сына, Одиссей знал заранее. Ниже по лестнице, ведущей на северную террасу, зашлепали сандалии. Много сандалий. И под дружное кряхтенье взором явились носилки с восседавшим на них Даматом Алкимом. В сырую погоду больная нога Алкима ныла пуще капризного дитяти, принуждая хозяина либо безвылазно сидеть дома, либо путешествовать на чужих плечах.
«Радуйся, мой Басилей! Воистину радуйся, ибо наши расчеты оказались верны!»
Одиссей навострил уши.
«Фивы? Когда?»
Лаэрт мигом забыл о свинопасах и пиратах-растеряхах. Глаза Басилея сверкнули острым, коварным огоньком. Одиссей редко видел отца таким и очень любил в эти редкие минуты. Забывалось, что на земле есть люди, зовущие отцами Геракла, Тезея Афининина или, на худой конец, мятежного Лапифа Пейрифоя. Сыновья истинных героев. Папа, ты прости меня, ладно?
Фивы, мой Басилей,
Мальчишки идут на Фивы. Эпигоны, сыновья семерых. В Форкинской гавани причалил кормчий Фриних, а его вести самые верные. Кому, как не тебе, мой Басилей, знать это?
Примечание. Эпигоны. Потомки. Косвенное значение – последователи. Конец примечания.
Дома Толким заругался, требуя от носильщиков, чтобы те сгрузили носилки у перил. На миг воцарилась суматоха, носилки сгружались, из покоев уже тащили любимую Алкимову скамью со спинкой. Басилей Лаэрт нервно расхаживал из конца в конец террасы, а Одиссей стоял бледный и мечтал об одном — чтобы о нем забыли, чтобы взрослого, постриженного не выгнали, чтобы еще раз дали услышать потрясающую, сногсшибательную, грандиозную новость, которая верна, ибо вести кормчего Фриниха самые верные. Мальчишки идут на Фивы. Боги, добрые, милостивые боги, мальчишки! О нем вспомнили. Но, по всей видимости, боги вняли мольбам. Папа и дядя Алким одновременно уставились на Рыжего, улыбнувшись. Не сговариваясь, кивнули. «Ишь, вытянулся, звенит!» — это папа. «Тоже, небось, Фивы брать хочешь, да, сынок?» «Ему неинтересно», — это дядя Алким. «Он уже брал, два раза. Правда, Одиссей?» Впервые в жизни захотелось ударить калеку. Нахлынуло. «Прошло. Я же люблю тебя, хитроумный Домат. Зачем ты так?» Сразу прояснилось главное. Папа отнюдь не намерен собирать армию и плыть на большую землю, дабы поучаствовать в очередном и, похоже, последнем взятии семивратных Фив. Папу интересует что-то другое, и дядю Алкима интересует что-то другое. Что? А какая разница, если все равно? А мальчишки идут на Фивы. Гребни шлемов, бронза и медь. Дождь плещет водяными крыльями, подражая Нике Победе. Какие мальчишки, дядя Алким? Ну, ты даешь, наследник. Алким сморщился. Видать, доняла боль в ноге. Слушаешь, а не слышишь. Сказано же, эпигоны, сыновья семерых. Отцы 10 лет назад под фиванскими стенами головы сложили. Разом вспомнилось детское. Ого-го и на стенку. Братья Алкимон и Амфилох, сыновья Амфиарая Вещего. Лавагет и Геолей, сын Адраста Счастливчика. Диамет, сын Тидея Нечестивца. Промах Теринфец, сын Партенопея, кому родителям доводился сам неистовый бог войны, Арей и Ниалий. Сфенил, сын Капане из Полина, Ферсандр, сын Полиника, из рода фиванских Басилеев. Евриал, сын Менестея, Полидор, сын Лернейского гиппомедонта-лошадника. Имена, имена, гребни шлемов, бронза и медь, сладкий звон славы.
Примечание. Адраст, правитель Аргоса, единственный из семерых, кто не пал под Фивами при первом походе, выжив, всячески провоцировал новый поход. Его смерть послужила сигналом к выступлению эпигонов. Иниалий, воинственный, прозвище бога войны Арея. Конец примечания.
Теперь детишки подросли, славы родительской взыскуют. За правилой у них Диамет тидит из Аргоса. 17 лет парню, шило в заднице. Остальные едва ли не младше будут. Мне верные люди доносили, Диамет от рождения бешеный, припадочный, отцова кровь порченная. При этих словах дядя Алким ненароком глянул на Лаэрта, будто опасаясь обидеть. Нет, пронесло. По-прежнему улыбается итакийский Басилей. «Бешеный, говоришь?» «Да, мой Басилей. В драке неистов, себя не помнит. Свидетели рассказывают, хуже Тидея покойника. Папаша один на полсотни кидался, мозг из вражьего черепа пил. Сын в запале на Олимп взбежит. Только другом, сынком Капанея, тидейского побратима, и спасается. У Капанида рука крепче бронзы. Скрутит бешеного, беги, кто успел.
Двое мальчишек играют в песке. По всему Ахейскому Номосу год за годом двое мальчишек играют в песке, и один из них сумасшедший. Символ эпохи, можно сказать. Божий промысел. Это не папа, не дядя Алким, да матумница. Это я вдруг сказал. Вот уж сказал, так сказал. Оба мужчины воззрились на рыжего юношу, словно только что впервые его увидели. Тяжелая, странная тишина повисла над террасой, чтобы разрешиться кашлем Дамата Алкима. — Я полагаю, мой Басилей, — откашлившись, бросил он, — на сей раз фивы падут. Диамет-то, пока остальные на востоке шороху наводят, засел в дикой Куретии близко Ледона Италийского. Ест, пьет, гуляет, голову дуракам морочит. Не сегодня-завтра свалится оттуда на фивы первым снегом на темечко. Бешеный, а понял, с запада город брать надо, с запада. С запада откликнулось прошлое детскими-недетскими играми. С запада. Есть у меня мой Басилей в Аргасе разумный знакомец Эвмел. Тоже калека вроде меня, хоть и сын Адраста счастливчика. Воюет, не выходя из дому. Так он писал однажды. Когда большие умные дяди дают мальчишкам оружие и точно указывают, куда надо идти умирать, из этого часто выходит толк, особенно если среди мальчишек попадаются упрямцы. «Фивы падут», — эхом отдалось в мозгу Одиссея. «Падут — это ладно», — согласился Басилей Лаэрт, как будто вопрос падения фив зависел исключительно от его мнения. «А добычу, небось, по Коринфскому заливу сплавить захотят? Или обозом через Истмийскую линию?» «Надо бы, чтоб заливом!» — лицо дяди Алкима вспотело, и он промокнул щеки куском ткани. «Очень надо, мой Басилей. Обоз ведь по ночам щипать станут. Вот за этим, собственно, я...» И в третий раз посмотрели мужчины на Одиссея. Все здесь взрослые, все постриженные, двоим оставаться, одному уходить. Отгадайте, кому? Я брел наугад, не разбирая дороги. Мальчишки идут на фивы, а я наугад. Гребни шлемов, бронза и медь, а я куда глаза глядят. С запада город брать надо, а я шаркая по грязи. По грязи и так до самой смерти. Скорлупа вокруг меня отзывалась привычным треском, словно чуяла, решение уже на пороге. Шаг, другой, третий, и оно будет принято. Решение безумное и безудержное, но сейчас в треске крылся незнакомый отзвук. Тогда я не знал, так трещит Номос, когда ему приходит срок расти. Это чревато разрушением, трещинами и гибелью. Преодолевая собственные границы, мироздание обречено пройти через все рубежные страхи и опасности, какие в нем сыщутся. Но в пору расширения, оставшись, вопреки зову, в прежних границах, Номос начинает гнить. «Прости меня, мама. Пойми меня, папа. Если сможете, простите и поймите. Я вернусь». Решение принято. Пора действовать. Однако наобум действует лишь самоубийца, а отнюдь не сын Басилея Лаэрта и ученик мудрого Дамата Алкима. Первым делом надо что? Выяснить, куда ты собрался. И зачем? Ответ был яснее ясного — на войну за подвигами. «Славно, славно!» — будто наяву скрипнул в голове рассудительный Алкимов голос. «И как мы намерены добраться до войны с подвигами?» Одиссей даже вздрогнул, обернулся. Однако рядом никого, кроме привычного старика, не оказалось, а старик молчал. Или все-таки не молчал? Ладно, ерунда. Ответы убийцы вопросов. Вот он, ответ, встал напротив вопроса в броне и шлеме, выставил копье. Удар наповал. Если герою охота примкнуть к войску эпигонов, надо достичь Калидона, где расположился богоравный Диомед, сын Тидея. И пусть один, морем. В гавани сейчас стоит корабль кормчего Фриниха. Значит, разыщем Фриниха, а лучше старого знакомца, Эфиопа Ворона. Осталось тайно выбраться из дворца. Не хватало еще, чтобы Эвмей или того хуже няня увязались за ним. Вскоре, радуясь удаче, сын Лаэрта, что есть духу, припустил по каменистой дороге, ведущей в гавань. На подходах к береговому поселку перешел на шаг, выравнивая дыхание. Спешка? Волнение? Что вы! Гуляю, дышу эфиром осени. Позади тенью волочился старик. Однако гадать, как ему удается поспевать за легконогим юношей, Одиссей не стал. Давно привык к странностям вечного спутника. Корабль Фриниха лежал на песке у причала, грузно придавив фаланги, вереницу катков из черного тополя. Судя по всему, кормчий сегодня отплывать не собирался. Успел. Ворон после недолгих поисков был обнаружен в ближайшем притоне. Эфиоп вел неравный бой с превосходящими силами противника в лице двух винных кувшинов, одновременно готовя пути отхода в укромное местечко, захватив в качестве трофея самую пухлую из служанок. Битва шла успешно. Один из врагов был уже разбит вдребезги. Сам ворон, полон желания сражаться до победного конца, а, судя по подмигиваниям служанки, с путями отхода забот не предвиделось. Одиссей опустился на скамью напротив Эфиопа. В ответ на предложение вина мотнул головой. Не сейчас. Скучающим взглядом обвел притон. Лениво поинтересовался. «Догуливаешь? Когда отплытие?» «Скоро, маленький хозяин». Ворон запнулся, раздумывая, можно ли взрослого, постриженного Одиссея звать по-прежнему маленьким хозяином. Но ничего другого не придумал.
«Скоро, да? Завтра, через завтра».
«На Эвбее будете?» Сразу про Калидон спрашивать не следовало.
«Не будем. К Оринфу поплывем, да? Наверное. А зачем тебе Эвбея, маленький хозяин?»
«Шурина в гости пригласить хочу. Паламеда». Это прозвучало солидно, по-взрослому. В самом деле, почему к отцу гости ездят, а к нему Одиссею нет? Он теперь тоже большой, наследник.
«Ай, жалко, не будем на Эвбее», — искренне огорчился ворон. «Совсем не по пути, да?»
«В Каринский залив, небось, мимо Калидона поплывете. Задержитесь на денек?» Одиссей прикинул в уме перипл, который рисовал им с ментором дядя Алким. Все сходилось.
Примечание. Перипл — древний аналог карты. Описание морской поездки с зарисовками маршрутов и указанием важнейших ориентиров, включая звездные. Конец примечания.
«Мимо, да. Только заходить не станем. Зачем? Были недавно. Что там еще делать, да?»
«Ладно, свежей воды вам», — махнул рукой Одиссей, вставая. «Никто другой на Эвбею не плывет, а?»
«Не плывет, точно не плывет. Обожди, маленький хозяин, вернемся, я узнаю, кто на Эвбею собирается. Тебе обязательно скажу, да?»
«Удачи, ворон!» И, не слушая Эфиопа, сын Лаэрта вышел вон. В гавани стояло еще два корабля. Двадцативесельная Эйкосора под сине-черными парусами, отличительным знаком Сидона, и торговое судно Истеринфа. Два вопроса, ждущих прихода ответов. Своих убийц.
Сюда мне возвращаться проще. Крики чаек, людской гомон временами перекрывает глухой плеск и хлюпанье воды под причалом. Соленый ветер хватает за грудки. Портовым с булдыгой глядит в лицо, дыша перегаром смолы, море, гниющих водорослей, подгорелой баранины. И вместе с воплями людей, вместе с гвалтом чаек, в мои уши вновь врывается знакомый треск скорлупы.
треск номоса. Птенец не может вечно оставаться в яйце. Рано или поздно приходится раздвинуть границы своего мира. Нет, иначе, ведь птенец, покидая яйцо, разрушает его раз и навсегда. Я же хотел выйти за пределы своего мироздания, не разрушив, а расширив его рубежи. Увидеть и понять. Мир не ограничивается затерянным в море клочком каменистой суши, которая зовется Итакой. Я хотел быть вне. Этого хватило, чтобы предостерегающий треск раздался в ушах, но не останавливая, а лишь предупреждая. Крыльям пришла пора окрепнуть. Иначе сейчас я бы не смог повторить с твердой уверенностью: «Я вернусь». К вечеру точно выяснилось, в Калидон попутчиков нет. Значит, оставалось плыть самому на лодке. Опасно? Да. Ну и что? Одиссей, сын Лаэрта, твердо решил идти в Эпигоны. Домой вернулся уже затемно. Впрочем, отлучка тревоги не вызвала. Мало ли, куда мог на полдня отлучиться взрослый парень 14 лет. А хоть бы и по бабам. С утра выпало заняться сборами. Прежде всего, оружие. Нож всегда с собой, черная бронза, рифленая рукоять из кости. Хоть мясо за обедом резать, хоть врагу глотку. Лук можно извлекать из кладовой в любое время по мере надобности, спасибо Телемаховой науке. Опять же, меньше поклажи. Но таскать стрелы без помощи далеко разящего получалось через раз. Ладно, в гроте Наяд на складе, указанном пастухами, сыскался кожаный колчан с двумя дюжинами стрел. «Прихвати меч», — зудел Даймон на плече. «Железный!» Однако Одиссей не по годам здраво рассудил. С такой ценной вещью неприятностей не оберешься. А брать меч поплоше... В итоге остановился на широком листовидном наконечнике для копья. Древко недолго по пути вырезать. Да и без древка с этой штукой вполне можно орудовать наподобие меча. Полезная вещь. Доспехи, имевшиеся на складе в изобилии, не вдохновили. Таскать с собой эдакую тяжесть. У врага отберем. Зато новые сандалии пришлись очень кстати. Ага, и теплый, вшитый серебром плащ на меху, чай не лето на дворе. Кресало, крученый труд, еще цацик всяких в котомку кинем, в случае чего на еду сменяем. Кстати, о еде. Выручила привычка собираться на итакийские пастбища. Сыр, лук, чеснок, лепешки, полоски вяленой козлятины, дольше хранится, три пригоршни изюма, бурдюк лягушатника, вина на две трети разбавленного водой из родника. Морской водицы поди хлебника, не ко спасти плывем, имеем соображение. Пускай всей дороги дня три от силы. Двое суток морем, дальше берегом полдня. Еда не обуза. На тайные сборы ушел целый день. Ночь пролетела в грезах о славных деяниях, утро в поисках подходящей лодки. Как назло, попадалось больше ободранное старье, на котором рыбачить в стадии от берега, и то риск великий. А уж плыть на большую землю — верное самоубийство. Одиссей метался по берегу безымянный, шипя проклятие. Ведь уйдет же Диомед со товарищи, уйдет на Фивы, без него, Одиссея. Нужная посудина, названная каким-то местным шутником Арго, обнаружилась к вечеру. В ретре. Шутник оказался в придачу грамотеем, или попросил кого, ибо название было криво выведено по-финикийски на носу лодки. Борта еще пахли свежей смолой. Рядом нашлась пара весел и припрятанная мачта с двумя парусами, главным гестионом и малым вспомогательным долоном. Отправляться в путь на ночь глядя? Противоречия раздирали душу на сотню маленьких одиссеев. С одной стороны, драгоценное время уходило водой в песок, и я порывался отплыть немедленно. с другой здравый смысл подсказывал отчаливать лучше с рассветом, дабы к вечеру достичь Ихинатских островов, переночевать в скалах и утром продолжить путь на восток, к Каледону. Встретить ночь в открытом море не улыбалась. И еще думалось, славно путешествовать вместе с верным другом. Аргус не в счет, то, что пес увяжется следом, было вне сомнений. Он увяжется, а я возьму, но собака не человек. Ведь говорил же дядя Алким, герой не должен быть один. Позвать ментора? Ох, вряд ли рассудительный Алкимов сын согласится на побег. Иврилох? Этот с радостью. Жаль, обоих еще не постригли во взрослые. А вдруг на войне друзей ранят или убьют? Общие у смертных орей. Иди и знай, чем дело обернется. Получится, что я, взрослый, утащил на войну мальчишек. Мысль о возможности собственной смерти меня не посещала. Вот если бы далеко разящий объявился, уж мы бы с ним. Однако Телемах, как назло, обретался в неведомых далях. «Если нет друга, ищи покровителя», — проворчал за спиной старик, но я лишь отмахнулся. «Какого еще покровителя? Где? Ночь на дворе, а он с глупостями». На задворках сознания, пульсируя в висках, мягко похрустывала скорлупа моего номоса. Черного ягненка Одиссей не то чтобы украл, просто взял без спроса. В конце концов, это папина стадо, папина. А он папин сын и наследник, значит, имеет полное право одолжить ягненка. Для благого дела, жертвы богам. Потом выпал черед отдубасить назойливого Эвмея. Свинопас преисполнился счастьем и отстал без лишних вопросов. А няне наврать про задание Дамата Алкима. Вот теперь шастай по острову, готовь очередное сражение. Няня поверила, отчего на душе было особенно гадко. Сырые дрова шипели, ворчали, но Одиссей с усердием дул на тлеющие угли. Совал огрызки коры, и пламя, наконец, занялось. Жалобно всхлипнул ягненок, встречая бронзу, и черная в предрассветных сумерках кровь брызнула в огонь. Лежавший рядом Аргус принюхался, выжидательно покосился на хозяина, мол, закусим, однако, не дождавшись ответа, положил башку на лапы. Хозяину виднее. Хотя лично он, Аргус, на его месте... Одиссей хорошо помнил, как обращался к богам папа, чествуя глубоко уважаемых. Но при этом избегая прямых имен — Зевс, Посейдон, Гера, Афина. Пышные гимны жрецов, униженные мольбы пахарей, велеречивые песни аэдов. Не то. У одних боги вызывают опаску и уважение. Другие тупо боятся, стараясь не гневить лишний раз. Третьи задабривают, лишь бы что-нибудь вымолить. Дурачье. Богов надо просто любить, и ответом тебе будет любовь. Не молния, не тайная стрела. Любовь, дружба, покровительство. Старик в тени криво усмехнулся. А я о чем? У каждого истинного героя был свой бог-покровитель. Персею Горгона-убийцы помогал легконогий Гермий. Язону-аргонавту — могучая Афина, защитница городов. Гераклу — его небесный отец. Так чем он, Одиссей, хуже? О нет, он не станет сердить покровителя, оправдывая имя. Он будет любить его, приносить жертвы, не забывая, конечно, остальных глубоко уважаемых. Кто ты? Мой покровитель, назовись. Путь ляжет морем, по владениям Посейдона. Однако затем его ждут земные дороги, где странников опекает Гермий, а гостей сам Дий гостеприимец. Дальше война, удел неистового Арея. Ведь покровитель должен стать для него, Одиссея, особым богом, в некотором роде единственным, и чтобы любить его... Любить его, прозвучало непривычно. Почему его? Ее? Богиню, добрую как мать и властную как небожительница. Валаокая Гера? Но вспомним того же Геракла. Артемида-охотница? Это и мужчины вовсе безразличны. Афина Паллада? Когда настоящий Арго выходил из гавани, на его носу стояла статуя Афины. И тут Одиссей ясно осознал. Он выбрал. Афина — дева, символ мудрости и справедливой войны. О, он сумеет полюбить богиню, как никто другой. Он уже любит ее. Не спошли удачу, великая. Помоги, как помогала прежде Тидею нечестивцу, отцу Диомеда из Аргоса. Наверняка благосклонность твоя осенила и самого Диомеда, а ведь Одиссей направляется именно к нему. Лучшие друзья, побратимы, они будут биться плечом к плечу. Вместе ворвутся в семивратные Фивы, а если понадобится, Одиссей закроет Диомеда собой. Внемли же, богиня, сыну Лаэрта! Он говорит правду, ибо слова эти идут из глубины сердца. Пламя вспыхнуло ярче, коснулось протянутых рук, но не обожгло. Лишь обдало пальцы ласковым теплом, чтобы почти сразу угаснуть. Порыв ветра взметнул золу, в носу засвербило, и знатный чих огласил притихшую Итаку. Добрый знак? Когда Одиссей отгребал от берега, туман слегка разошелся, и сын Лаэрта увидел на вершине Кораксова утеса женскую фигуру, статную, высокую. Больше ничего из-за тумана рассмотреть не удавалось. Эвриклея спохватилась-таки. Сейчас побежит к отцу, тот снарядит погоню. Юноша сильнее приналег на весла. Однако женщина стояла молча, не призывая блудного наследника вернуться. Наоборот, она растерянно оглядывалась вокруг, словно не понимала, где она и как здесь очутилась. Солнце, на миг пробив пелену, облило женщину с ног до головы расплавленным золотом. А когда Одиссей протер глаза, туман вновь сгустился, скрыв утес.